Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 23 января, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе приближается 26 января. В этот день некоторые празднуют День Австралии с патриотической гордостью, другие скорбят и протестуют. Как отмечать 26 января? И можно ли гордиться своей страной, одновременно выступая против несправедливости?
Когда я росла, мои родители и даже я сама, вдоль улицы выстраивались очереди людей, которые выплескивали на нас свой гнев и разочарование за то, что мы делились своими страданиями. Люди выстраивались на улицах и кричали нам оскорбления, но теперь этого больше не происходит. За эти годы мы увидели, как к нам присоединилось много людей. У нас есть союзники, идущие с нами бок о бок, что очень важно.
Послушаем новый материал от команды SBS Examines сегодня позже в программе. Также сегодня послушаем интересный разговор искусствоведов Ксении Радченко, Екатерины Хис и Славы Прахий о художнике Даниле Васильеве, которого в австралийских искусствоведческих кругах также порой называют отцом австралийского модернизма.
И всегда он делал акцент на роль матриархата. Он всегда писал, что вот женщины, у него есть серия рисунков, называется «Матери и дочери», женщины – это такое более прекрасная часть человечества.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В США сменился президент. В Белый дом вернулся Дональд Трамп. Он сразу же начал издавать исполнительные указы, помиловал своих сторонников, которые ворвались в здание Конгресса США в 2021 году, объявил ЧП на южной границе и даже заявил, что любит российский народ, предложив Путину заключить сделку, которая позволила бы завершить войну в Украине. В противном случае, заявил Трамп, последуют санкции и пошлины на российские товары. Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Командовского.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Первые два дня президентства Дональда Трампа, среди прочего, он уже успел помиловать всех осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Это более 1500 человек. Я напомню, они пытались остановить сертификацию голосов выборщиков во время предыдущих выборов, когда победил Джо Байден, и его сторонники после митинга Трампа направились в здание американского конгресса, ворвались туда, разбив окна и двери. Тогда погибли сотрудники правоохранительных органов. Он подписал указы о усилении мер безопасности на южной границе США, о признании картелей террористическими организациями и отмене права на гражданство по факту рождения в США. Это право земли, и оно закреплено в 14-й поправке Конституции США. Он переименовал Мексиканский залив в американский, объявил чрезвычайное положение в энергетике, что позволит расширить бурение и добычу нефти и газа в США. Снова вышел из Парижского климатического соглашения Всемирной организации здравоохранения, куда экс-президент Байден вступил сразу же в первый день своего президентства. Заявил, что он хочет быть миротворцем и завершить войны в мире. При этом пообещал расширить территорию США, вернуть Панамский канал и установить флаг США на Марсе. Не уточнил, правда, каким способом он пытается вернуть Панамский канал. Военным, дипломатическим, либо санкционным. В США также обсуждают жесты Илона Маска, ближайшего соратника президента Трампа, который во время выступления на митинге после инаугурации сделал жест, который напоминает нацистское приветствие. Также в социальных сетях обсуждают самого Дональда Трампа и почему он не положил руку на Библию во время принесения присяги в американской столице. Сенат окончательно единогласно утвердил главного американского дипломата Марко Рубио на посту государственного секретаря США. Ну и война России против Украины не закончилась. Чтобы понять, сколько времени для этого потребуется, нужно поговорить с Путиным, заявил Трамп. И добавил, что этот разговор может состояться уже совсем скоро. Ранее он говорил о том, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность. Как видим, этого не произошло. Его специальный представитель по вопросам России и Украины, генерал Кит Келлок, говорит о приблизительных сроках в 90 дней, то есть приблизительно к маю. Он уверен, США смогут добиться прекращения огня между Россией и Украиной, но каким оно будет, не уточняется. Накануне президент Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что он не собирается вредить России и что он любит российский народ. Президент предложил Путину договориться здесь и сейчас, говоря о войне в Украине. В противном случае США введут пошлинные санкции против России. Он сказал, цитата, «С учетом всего сказанного, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину огромное одолжение. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну. Все только ухудшится. Если мы не заключим сделку, в ближайшее время у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продается России в Соединенные Штаты и в различные другие страны. Давайте положим конец этой войне, которая никогда бы не началась, если я был бы президентом. Мы можем пойти по легкому пути или сложному, и легкий путь всегда лучше. Пора заключить сделку, больше никаких жертв». После первых исполнительных указов Трампа сразу же последовали судебные иски. Так, Национальный профсоюз казначейских служащих, который представляет интересы работников 37 федеральных агентств США, подал судебный иск из-за указа, который упрощает процедуру увольнения федеральных чиновников. После другого указа, который с 19 февраля ограничит предоставление американского гражданства по праву рождения, последовал иск правозащитных организаций. В самом указе говорится, что гражданство не может быть выдано детям незадокументированных мигрантов или тем, кто находится в стране временно, въехав без или по студенческой, рабочей или туристической визе. В коалицию противников документа вошли генеральные прокуроры 22 штатов, а агент-прокурор Нью-Джерси Мэтт Платкин и вовсе заявил, что президент не может одной подписью убрать 14-ю поправку Конституции США и точка. И, к слову, сайт Белого дома изменился сразу после инаугурации 47-го президента. Это абсолютно рутинная вещь, но на что обратили внимание, это на то, что там пропала испаноязычная версия портала, как и испаноязычный аккаунт в X «Ля Каса Бланка». Действительно, много всего еще будет происходить в Белом доме при новой администрации 47-го президента. Будем продолжать за этим следить. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша. Мы продолжаем. Приближается 26 января. В этот день некоторые празднуют День Австралии с патриотической гордостью, другие скорбят и протестуют. Как отмечать 26 января? И можно ли гордиться своей страной, одновременно выступая против несправедливости? Подробности в материале команды SBS Examines.
В 1992 году премьер-министр Пол Китинг учредил государственный праздник «День Австралии», который отмечается 26 января. 26 января 1788 года в Австралию прибыл первый флот и была основана первая британская колония. Это начало колонизации Австралии, которая сопровождалась широкомасштабным насилием против представителей аборигенных народов и жителей островов Торресового пролива. В то время как некоторые австралийцы отмечают эту дату с патриотической гордостью и празднованием, многие другие скорбят или протестуют. По мере приближения даты мы задаемся вопросом, как отмечать 26 января? Можно ли гордиться своей страной и одновременно противостоять несправедливости? Мэгги Бланден была у себя дома в Лутрувиче в Тасмании, когда узнала о том, что номинировано на звание молодого тасманийца года. Но адвокат Палова, так называют аборигенные народы Тасмании, отклонил ее номинацию. Не поймите меня неправильно. Для меня большая честь быть отмеченной за работу, которую я сделала и буду делать для своего сообщества и с моим сообществом. Но это не тот вид признания, которым я хотела бы, чтобы меня отметили. Награждение входит в серию празднований Дня Австралии, дня, который Мэгги и ее община не отмечают. С юных лет нас, детей Палова, всегда учили, что 26 января – это не день празднования, а день траура по нашим предкам и длительному колониальному насилию, которое продолжает совершаться против нашего народа. Каждый год 26 января Мэгги и ее семья присоединяются к другим членам общины тасманийских аборигенных людей, чтобы пройти маршем по Элизабет-стрит в Нипалуна, Хобарте. Марш не всегда приветствовался другими. Когда я росла, мои родители и даже я сама, вдоль улицы выстраивались очереди людей, которые выплескивали на нас свой гнев и разочарование за то, что мы делились своими страданиями. Люди выстраивались на улицах и кричали нам оскорбления, но теперь этого больше не происходит. За эти годы мы увидели, как к нам присоединилось много людей. У нас есть союзники, идущие с нами бок о бок, что очень важно. Эндрю Гай любил День Австралии. Эндрю приехал в Австралию как беженец в 2006 году из Южного Судана. Когда я приехал в Австралию и стал гражданином, я действительно гордился этим. Я был одним из тех людей, которые, знаете, вывешивали австралийский флаг на своей машине и просто ходили, и праздновали, и все такое. Сейчас Эндрю не празднует День Австралии. Он хочет изменить дату. Подготовка ко Дню Австралии для представителей коренных народов и после тоже – это просто травмирующее напоминание. И это то, что мы можем сделать. Мы можем сделать лучше. Если некоторые люди хотят продолжать его праздновать, это нормально. Но я бы хотел, чтобы однажды появился день, когда все австралийцы, независимо от их происхождения, могли бы почувствовать потребность в нем. И также счастье этого дня. В основе дебатов о Дне Австралии лежит история и влияние колонизации, история, знакомая многим мигрантам. История колонизации легко понятна людям африканского происхождения. Но когда вы приезжаете в Австралию и видите некий продолжающийся аспект этого, я думаю, что это просто делает это более, знаете, как будто это не является историей. Колонизация повлияла на обе стороны семьи Мины Синг. Ее отец родился в Индии, но был отправлен на Фиджи в качестве наемного рабочего. Семья ее матери с земли Йорта-Йорта. Они жили в поселении Камераганджа. Она видит продолжающееся влияние колонизации каждый день, как комиссар Виктории по делам детей и молодежи из числа аборигенных людей. Она говорит, что дебаты по поводу Дня Австралии не учитывают точку зрения аборигенных людей. Это действительно разочаровывающий диалог, потому что он часто ведется без сочувствия и без понимания того, что аборигенные люди чувствуют по поводу даты и истории этой страны, и того, что мы пережили, и почему мы так чувствуем. Дебаты часто ведутся о правах и о том, чтобы попытаться скрыть историю. Для Эндрю и Мэгги решение заключается в объединении. Там ограниченное образование. Я действительно призываю людей выходить из дома и просто знакомиться с нашими коренными людьми, их прекрасной культурой и щедростью. И я думаю, что делая это, мы будем более информированы о том, что будущее и такие дни, как День Австралии, значат для всех нас. Когда мы собираемся вместе, мы садимся и учимся друг у друга. Мы становимся величайшими союзниками. Присаживайтесь к нам у огня, приходите к нам молодыми и узнавайте о нашей культуре, нашей истории и нашем взгляде на будущее. Мы хотели бы встать рядом друг с другом и идти вместе. Материал подготовила Рэйчел Ноулс для SBS Examines. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Для получения дополнительной информации зайдите на sbs.com.au/examines.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, которая борется сегодня с микрофоном. Организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный обзор практики соблюдения прав человека во всем мире. В отчете организации говорится, что ряд практик порочит репутацию Австралии в области прав человека. Подробности в материале новостной службы SBS News.
В среднем в день под надзором органов ювенальной юстиции по всей стране находится более 4500 детей. Более половины, 57% из этих детей – представители коренных народов. В своем ежегодном отчете World Watch организация Human Rights Watch утверждает, что обращение Австралии с детьми в системе уголовного правосудия, среди прочего, порочит репутацию страны в области прав человека. И это не первый раз, когда они это говорят. It's gone from bad to worse. Все стало еще хуже. Что мы знаем об Австралии, так это то, что у нее нет закона о правах человека. Поэтому нет всеобъемлющего законодательства, которое бы объединяло все положения, правила и обязанности в области прав человека в одном месте. Австралия – единственная либеральная демократия, в которой нет закона о правах человека. Это была Даниэла Гавшон, австралийский директор Human Rights Watch. Она говорит, что в отчете рассматривается практика соблюдения прав человека в более чем 100 странах. И хотя это не оценочная таблица или инструмент сравнения, он выделяет мировые тенденции. В прошлом году, в 2024 году, по всему миру состоялось 70 выборов. На многих из этих выборов мы видели лидеров автократических или авторитарных, чьи платформы были направлены против прав человека или направлены против меньшинств. Они набирали обороты и получали поддержку. Очевидно, что это невероятно тревожно. Она говорит, что одним из самых тревожных событий последних 12 месяцев стало переизбрание Дональда Трампа в США. Очевидно, что выборы в США окажут значительное влияние на остальной мир, и пока неизвестно, что произойдет. Но мы, очевидно, уже видели президентство Трампа. Мы верим Трампу на слово, и когда он говорит о том, что он сделает, о политике, которую он будет реализовывать, которая серьезно подорвет права просителей убежища, мигрантов или женщин, мы глубоко обеспокоены этим. Однако она говорит, что за последний год были и некоторые позитивные сдвиги. Несмотря на серьезные нарушения прав человека, военные преступления и преступления против человечности, мы увидели действительно сильное сопротивление и протесты людей в этих странах, и это действительно вселяет некоторую надежду. Например, мы видели, как в Бангладеш были студенческие протесты, которые действительно были направлены против репрессивного правления шейх Хасины и в конечном итоге привели к ее бегству из страны и временному правительству, которое теперь обещает быть гораздо более уважающим права человека. Как и в предыдущие годы, в отчете Австралия была признана яркой демократией, которая в основном защищает гражданские и политические права своих граждан. Но опасения по поводу обращения Австралии с молодыми людьми в системе уголовного правосудия, а также ее обращение к спросителями убежища, были отмечены как текущие проблемы. Они продолжают появляться, потому что, как я думаю, на каком-то уровне права человека не ставятся на передний план государственной политики. Я думаю, что во многих случаях они политизированы. Конечно, мы видим это в вопросах беженцев и просителей убежища, и в том, как Австралия обращается с беженцами и просителями убежища. И, конечно, то, что мы увидели, это огромный откат назад в плане правосудия для молодых людей. За последний год правительства, особенно в Северной территории и Куинсленде, использовали жесткий подход к преступности. Кэтрин Хейс, генеральный директор Центра защиты прав молодежи в Куинсленде. Она говорит, что это отражает более широкую тенденцию.
It's interesting that retribution and punishment has become...
Интересно, что возмездие или наказание стали преобладающим нарративом здесь, в Куинсленде. И это то, что нашло отклик по всей Австралии и даже в других странах, таких как США и Великобритания. И это, похоже, сочетание повышенной осведомленности о местной преступности через социальные сети, сенсационных репортажей, а также продолжающегося недоверия к таким институтам, как судебная система и правительство. В отчете отмечено, что власти Куинсленда и Западной Австралии продолжают содержать детей в учреждениях для взрослых, а также отмечается решение Северной территории снизить возраст уголовной ответственности с 12 до 10 лет в октябре прошлого года. В том же месяце власти Северной территории объявили, что на детях снова будут использоваться капюшоны для защиты от плевков – головной убор, вызывающий обеспокоенность в отношении прав человека. Хейс говорит, что детей такого возраста не следует запирать. Видеть, как 10-летнего ребенка запирают в центре содержания под стражей или в исправительном учреждении, абсолютно ужасно и тревожно, потому что эти дети все еще развиваются, и для того, чтобы 10, 11, 12 или 13-летний ребенок оказался в заключении или под опекой государства, в его жизни должно произойти что-то серьезное. В августе прошлого года Национальный комиссар по делам детей Австралии призвал к значительным изменениям в подходе правительств к детскому правосудию. В докладе под названием «Помогите раньше» дано 24 рекомендации, включая повышение возраста уголовной ответственности до 14 лет, запрет одиночного заключения и постоянный мониторинг всех детских исправительных учреждений. Гавшин говорит, что повышение возраста уголовной ответственности до 14 лет во всех штатах и территориях является важным первым шагом. Я думаю, что это то, с чем единогласно согласится большинство правозащитных групп или все правозащитные группы, как в Австралии, так и во всем мире. Это просто неприемлемо низкий возраст для уголовной ответственности. Однако, по словам Хейс, изменения должны исходить с федерального уровня. Я думаю, что в Куинсленде климат очень враждебен к детям и правам детей, поэтому я пессимистично отношусь к тому, что какой-то подход в области прав человека получит какую-либо поддержку в Куинсленде. Я думаю, что нам нужен единый федеральный подход, который не будет сосредоточен на жестокой борьбе с преступностью, а будет рассматривать эти ужасные проблемы неблагополучия, пренебрежения, жестокого обращения с детьми. В отчете также критиковалось решение Австралии продолжать отправлять лиц, пытающихся добраться до страны на лодке, в офшорные центры содержания под стражей на Тихоокеанском острове Науру. В ноябре правительство приняло новые законы, которые предоставляют ему полномочия платить третьим странам за прием неграждан, включая признанных беженцев, а также добиваться тюремного заключения для тех, кто сопротивляется депортации, и запрещать телефоны в центрах содержания под стражей. Офшорная обработка и временные защитные визы остались в прошлом. Они существовали в эпоху Говарда, но их отменили не просто так, а потому что это показало, что люди страдают от этой политики, что люди страдают от того, как с ними обращается Австралия. И видеть, как они были введены снова за последние десятилетия, и видеть, как права и свободы людей продолжают ограничиваться так, как это было при сменяющих друг друга правительствах, было глубоко тревожно. Это была Сара Дейл, главный адвокат службы консультации и работы с беженцами. Она участвовала в юридической борьбе, которая привела к недавнему решению ООН, в котором говорилось, что Австралия нарушила договор о правах человека, держав группу просителей убежища, включая несовершеннолетних, на отдаленном Тихоокеанском острове Науру, даже после того, как им был предоставлен статус беженцев. Она говорит, что для Австралии важно осознать, насколько значительны ее нарушения международных законов. Если бы Австралия просто признала свои обязательства, быстро обрабатывала людей и поддерживала их так, как мы должны, мы бы также значительно облегчили страдания не только отдельных лиц здесь, в Австралии, но и во всем мире. В отчете также подчеркивается, что Австралия должна делать больше для защиты прав человека во всем мире. Гавшон говорит, что Австралия недостаточно использует такие инструменты, как санкции. Правительство Австралии ввело санкции в отношении агрессивных поселенцев Западного берега, лидеров Хамас, должностных лиц из Ирана и Мьянмы. Но есть вопиющий пробел в том, что мы не увидели никаких санкций против китайских чиновников за преступления против человечности, совершенные в Синьцзяне и Тибете, и даже чиновников, ответственных за репрессии и массовый откат назад, которые мы наблюдаем в Гонконге. Она говорит, что Human Rights Watch все больше обеспокоена эрозией международного права, призывая больше стран активизироваться, когда дело доходит до использования международной правовой системы. Например, мы видели, как Гамбия и Мексика действительно являются лидерами в продвижении глобального договора о преступлениях против человечности, который теперь движется дальше по пути развития. Мы видели, как Люксембург, Сьерра-Леона работают над отстаиванием нового договора о правах ребенка и праве на образование в средних школах. И это то, что нам нужно будет продолжать видеть в ближайшие годы. Подготовила Софи Беннет для SBS News на русский язык, перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Австралийский художник Данила Васильев, известный в искусствоведческих кругах как отец австралийского модернизма. Предлагаю послушать интересный разговор Ирины Бурмистровой с искусствоведами из Сиднея Ксенией Радченко, Екатериной Хис и Славой Прахией для постоянного подкаста про искусство «Арти», который ведет Ирина Бурмистрова.
Конечно же, каждому иммигранту, наверное, его фигура очень близка, потому что он сам путешественник. Он родился в станице Кагальницкой, недалеко от нынешнего Ростова-на-Дону, тогда еще Российской империи, в 1897 году. Отец его был донским казаком, а мать его была украинкой. Поэтому у него такая этническая смешанная очень история. Он был инженером, учился в военно-пажеском корпусе в Санкт-Петербурге. По воспоминаниям, кстати, его австралийских современников, у него был совершенно рафинированный петербургский русский язык, что было совершенно фантастически, да, потому что... А все газеты, которые писали о нем, они называли его или солдат, или казак из степи, или вот лошадь бросил и рванул в искусство, что-то такое, да, такие были шутливые и очень часто иронические замечания, да, несмотря на это, он был довольно образованным человеком, инженером, что как раз повлияет на вот строительство дома, о котором мы тоже будем говорить. И во время Первой мировой войны и, соответственно, гражданской войны в России он служил в кавалерийском полку Донского. Казаков. Он, конечно же, был белым, против коммунистов, как он писал всегда тогда, несмотря на то, что позже он сделает попытку вступить в коммунистическую партию, и жена его последняя будет такой ярой коммунисткой. И Красной армии он был захвачен в Баку, но сумел сбежать на мотоцикле. Страстный человек был. Путь его лежал через Армению, Персию, Индию, Бирму, и там он добрался до Китая, из Китая он добрался до Австралии. И мы с девочками читали его дневники, где он описывает эти свои путешествия. Особенно нас поразили его воспоминания о Монголии, и всегда он делал акцент на... роль матриархата. Он всегда писал, что вот женщины, у него есть серия рисунков, называется «Матери и дочери», женщины — это такое более прекрасная часть человечества.
Его иммиграция была довольно необычной, то есть он приехал в 23-м году из Шанхая, В это время еще нет массовой иммиграции из Китая. И вообще в Австралии White Australia Policy. И, соответственно, из Китая очень мало кого пускали, даже если ты вовне этнически не китаец. И вообще Восточная Европа тоже не считалась особо белой. Белой это считалось там Британия, там Франция и так далее. И работал он, да, он был рабочим, то есть в этом нет ничего необычного. Он работал на полях, он работал на железных дорогах. Вот с этим всем понятно. Но как только он получил гражданство, он сделал необычный шаг, он уехал обратно, он уехал путешествовать по всему миру на 6 лет. Это необычно. Обычно так у нас иммигранты приезжают и работают, да, там повышают квалификацию и так далее. Опять же, он становится художником, да, это очень необычный путь, очень рискованный путь, и мы знаем, что он всю жизнь за это платил своими возможностями, там, иногда жил впроголодь и так далее. В 29-м году он уезжает из Австралии, да, вот-вот начнется депрессия.
Начало Великой депрессии, да.
Да, то есть он очень смело уезжает из Австралии, ездит по всему миру 6 лет, вы представьте себе, насколько важно нужно быть уверенным в себе, в своей особой роли и так далее, что путешествует по всему миру, как будто весь мир не как бы разваливается на куски, снимая шляпу, что он настолько в себя верил.
При этом правильно ли будет сказать, что рисовать он начал уже здесь, в Австралии?
Да, я даже недавно читала воспоминания его последней жены, и она пишет, что он начал рисовать как раз в Дарвине в 1927 году, он начал рисовать акварелью. И всегда у него было такое интересное, трепетное отношение к акварели. Он говорил, что это такой наиболее близкий к такому сырому выражению эмоций материал, в отличие от масла. Он всегда очень критиковал масло, потому что он считал, что масло даже сохраняется гораздо хуже, чем акварель. С чем мы, конечно, наверное, не согласимся, да, к искусствоведу.
Интересно, что он к акварели вернулся в конце своей жизни тоже. Последние его работы почти все выполнены в акварели.
Я просто хотела добавить, что его интерес к акварели повлиял на то, что почему его творчество не так сильно котировалось, особенно в конце своей жизни, когда вот его последние работы, когда он сфокусировался на скульптуре, в основном и акварели, это именно то, чем как бы мейнстрим австралийского искусства не интересовался. То есть акварель это как бы считается для любителей, да, для детей, для женщин. Это предопределило его непопулярность и то, что его не показывали, и, там, и до сих пор он не так знаменит, как хотелось.
Довольно долго он жил в Англии, где у него прошли его первые две выставки. Приехал учиться у художника Полунина, который был художником для русских сезонов Сергея Дягилева, да, Владимир Полунин. Именно там начались его первые выставки. И вернулся в октябре 1935 года Васильев. И начал писать городские пейзажи, детей, да, очень много его ранних работ. Они, кстати, написаны в такой интересной манере, такой микс между акварелью и маслом. Он оставляет очень много места для воздуха, да, и такими импрессионистическими мазками он пишет эти фигуры, как будто бы они наполнены таким светом, и холст просвечивает через пространство его мазков.
Я просто хотела добавить про вот эту серию, чем она интересна, в чем ее значимость. Это в том, что впервые в австралийском искусстве появляются пригороды, Сиднея, пригороды Мельбурна, такие не самые красивые места, и он в какой-то степени, можно сказать, эстетизирует их, просто обращает наше внимание на то, к чему мы привыкли, то есть граффити, телеграфные столбы, то есть то, что мы обычно не замечаем и не видим в обычной жизни, он на этом фокусирует наше внимание. И опять же, это время Великой депрессии, да, обратите внимание, что в основном, да, у нас или пустые улицы, или женщины, или дети. Главное, нету мужчин, да, где мужчины в основном? Ну, там есть несколько мужчин, но в основном мужчины где? На работе, да, то есть это рабочие кварталы, то есть это такой необычный взгляд на рабочий класс.
Да, он был таким наблюдателем, что ли. Вот даже вот картина, которая есть в галерее Виктории в NGV, там изображены работницы магазина. Просто вот они стоят так за прилавком. До этого никто так не рисовал. Он был первый, кто начал вот действительно наблюдать за такими вот обычными какими-то обыденными сценами. И это очень сильно повлияло на местных молодых очень художников. Хайди Сёркл был такой круг Хайди. Сидней Нолан, Артур Бойд.
Джон Персивал, Така.
Така, Альберт Така.
Така.
И Джой Хеста, моя любимая, замечательная художница. Женщина в этом кругу тоже была. Наверное, самое сильное впечатление он произвел на Нолана и, конечно, очень сильно повлиял.
У него были выставки и в Сиднее, в галерее Макуари, когда он только переехал, и в Мельбурне у него тоже было значительное количество выставок. И вот, как Слава сказала, Джон и Сандей Рид очень поддерживали его практику. Модернизм, да, как мы знаем, в Австралию вообще пришел довольно поздно, потому что мы сейчас с вами говорим о фактически послевоенных годах, после Второй мировой войны, да, если в Европе модернизм – это период вокруг Первой мировой войны, то здесь у нас такая задержка произошла, да, практически на 30-40 лет. И, конечно же, вот этот вот круг Хайди, который обосновался под Мельбурном в таком коттеджном домике Сандей и Джона Рида. И, конечно же, там живет такой дух бунтарства, потому что именно в это время в Австралии работал журнал «Разъяренные пингвины». И, конечно же, это художники, в том числе и Джон Рид, которые были заинтересованы в том, чтобы пересмотреть вот этот вот культурный фон Австралии в эти годы, изменить стиль, потому что в Австралии все равно главенствовал такой классицизм. Они хотели экспрессионизм, который стал уже развиваться и в Европе, и в Америке, провести в Австралию. Поэтому Данила Васильев с его таким очень личным подходом к искусству, так как он не был, да, профессиональным художником, никогда не получал профессионального художественного образования, все его работы, они были очень экспрессионистические. Они выражали его какой-то такой индивидуальный, очень часто примитивный взгляд на мир. Это формы, которые были довольно, да, сейчас не принято говорить примитивно, но это те формы, которые близки к творчеству детей, сумасшедших. Это тоже было очень модно в среде модернистов. Свое вдохновение находить в тех работах, где художники отключают власть разума. На Сидней Нолана еще оказало влияние интерес Данила Васильева к национальным темам. Данила Васильев чрезвычайно интересовался фигурой Стеньки Разина, который был национальным казаческим героем-бунтарем, поэтому Сидней Нолан, может быть, обращение к этой фигуре...
Неда Келли.
Неда Келли. Известно, что на появление этой фигуры повлиял очень сильно Данила Васильев. И одна из самых знаменитых картин этой серии, «Первоклассный стрелок» 46-го года, была как раз написана не в Хайде, где они все встречались, собирались и наслаждались искусством, а в доме Васильева в Стониграде.
Да, если посмотреть на скульптуру, одну из самых известных его скульптур, которая вот называется «Стенька Разин», она очень похожа, она чем-то напоминает фигуру Неда Келли на картинах Нолана. Такая интересная скульптура, потому что вот это лицо именно похоже, он выполнил его в форме какой-то вот такой маски, особенно вот глаза, один из них как будто выбит, второй как будто он выпуклый такой. В общем, интересно, но сходство есть. Что такое Станиград? Это, да, это дом, который Данила построил сам, сам в нем жил. Дом из глинистого камня в районе Варандайт, пригород Мельбурна, недалеко, кстати, от Хайди. Начал он над ним работать примерно через 5 лет после вот второго своего приезда в Австралию в 40-м году. И это был, по сути, самый такой самобытный, подлинно казачий творческий проект его жизни. Вот здесь я хочу сделать сноску, добавить к тому, что говорила Ксения, то, что в австралийской искусствоведческой среде, в академ-литературе мы заметили, был такой странный феномен сегрегации идентичности Васильева, поскольку он был, да, русскоязычным художником-эмигрантом, в литературе, в критических обзорах, на выставках и так далее, его в основном называли русским художником. А вот казаческие корни, да, упоминались время от времени, но в другом ключе. То есть, например, когда говорили о том, что он ревнив, что он любил приударить за женщинами, там, мог внезапно пуститься в пляс, связывали это с его сложным характером. Могли назвать, например, его конокрадом в одном заголовке статьи у нас есть такой. О казачьих корнях всегда говорили с такой насмешкой, издевкой, что ли. А русская идентичность, в принципе, упоминалась с уважением. А матери украинки вообще упоминали, по-моему, только 2 раза в его монографии, и вот Элизабет Васильева II, последняя его жена,
Последний.
об этом говорила. Ну и вот также основные источники вдохновения, влияния на его искусство тоже упоминались как русские. Например, Дягилевский «Белый Рус», «Мир искусства» и так далее. А вот казачество с его искусством конкретно практически не связывалось. Это упоминалось больше как экзотика, что ли. Вот. И нам кажется, что вот именно Стониград – это такой его казаческий проект, казаческое наследство. Что это за дом такой? В общем, он находится на участке полгектара, который Васильев купил вместе со своей второй женой Хелен, гражданской женой, они не были расписаны, на ее деньги, которые она одолжила у брата, а она потом переписала этот дом на его имя. Длинная история. Почему именно Варандайт? Туда его пригласила семья Клайва и Джанет Нилт, которые там открыли экспериментальную школу, и они его туда пригласили как преподавателя искусств там работать, и он согласился. Для постройки этого дома он использовал такой крутой склон из этого твердого глинистого камня, который стал основной главной стеной дома. Там он открыл собственный карьер, где добывал большие булыжники, камни, используя, кстати, свои знания работы с динамитом. Когда он учился в Петербурге, по-моему, он научился работать с динамитом, и вот при помощи этого добывал такие камни, булыжники. Ну, в общем, это такая органичная постройка, которая была тесно связана с природой местности и как бы является неотъемлемой ее частью. И поэтому вот как все традиционные казачьи дома, она похожа в этом плане. Вот, например, казачьи дома строились всегда из местных материалов. И вот Васильев использовал тоже то, что природа австралийская готова была ему предложить. Например, собирал огромные эвкалиптовые бревна. И эти бревна стали такими несущими внутри бревнами, которые поддерживают стены внутри дома. Потом он собирал старые трубы, оконные рамы какие-то, то есть какие-то артефакты, которые остались на местности после викторианских лесных пожаров. Он просто вот это все собирал, и это стало частью этого дома. И, наконец, да, он нашел старый кабельный трамвай, который он водрузил сверху на эту свою каменно-деревянную постройку в качестве верхнего этажа.
Ну что же, а наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня работали из Мельбурна Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.